Опять появился человек в черном и остановился на верхней площадке лестницы.
«Очень хорошо», — сказал он. «Если ты хотел передать что-то хозяевам, говори».
«Ты хозяин?» — спросил князь.
«Да».
«Тогда ты, вероятно, последний из них, коли тебе приходится служить еще и привратником. Я хочу говорить со старшим».
«Твоей наглости воздастся сполна и в этой жизни, и в следующей»,
— заметил хозяин. Тут через ворота во двор въехали три дюжины копейщиков и, подъехав, выстроились с обеих сторон от князя. Те восемь, что начали было осквернять сад, вскочили в седла и придвинулись к своим товарищам. Обнаженные клинки лежали у них поперек седел. «Нам что, придется вступать во дворец верхом?» — поинтересовался князь. «Или же ты призовешь других хозяев, с которыми я хочу иметь разговор?» Лицом к лицу с воинами князя на лестнице стояло около 80 человек. Хозяин, казалось, взвешивал соотношение сил. Он решил не нарушать сложившегося положения.
«Не поступай опрометчиво», — процедил он сквозь зубы, — «ибо мои люди будут защищаться особо жестоким образом. Жди, пока я вернусь. Я позову остальных».
Князь набил свою трубку и закурил. Его люди замерли, как статуи, с копьями наперевес. Капельки пота заметнее всего были на лицах пеших солдат, занимавших нижние ступени. Князь, чтобы скоротать время, заметил своим копейщикам: «Не вздумайте хорохориться и хвастаться своим мастерством, как вы делали при последней осаде Копила. Цельтесь в грудь, а не в голову. А еще, — сказал он, — не вздумайте, как обычно, калечить раненых и убитых. Это же святое место, и его не должно осквернять подобными поступками». «С другой стороны, — добавил он, — я восприму как личное оскорбление, если у нас не наберется десятка пленников для жертвоприношения Нерите Черному, моему персональному покровителю. Конечно же, за пределами этих стен, где обряд черного празднества не будет столь тяжело давить на нас». Справа раздался шум. Это пехотинец, изо всех сил таращившийся на длинное копье Стрейка, вдруг потерял сознание и упал с нижней ступени.
«Стоп!»
— прокричал человек в черном, появившийся в этот миг на верхней площадке вместе с другими шестью, одетыми так же.
«Не оскверняйте дворец кармы кровопролитием. Уже кровь этого павшего воина, которая прилила бы к его щекам», — докончил князь, —
«если бы он был в сознании, ибо он не убит».
«Чего же ты хочешь?»
Обратившийся к нему черный человек был среднего роста, но чудовищен в обхвате. Он стоял, словно громадная темная бочка. Его посох, словно аспидный перун. «Я насчитал семь», — отвечал князь. «Насколько я понимаю, здесь проживает 10 хозяев. Где трое остальных?»
«Они в данный момент на приеме в трех читальных залах Махарадхи. Что тебе нужно от нас?»
«Ты здесь за старшего?»
«Только великое колесо закона здесь за старшего».
«Не ты ли старший представитель великого колеса внутри этих стен?»
«Да, я».
«Очень хорошо. Я хочу поговорить с тобой с глазу на глаз. Вон там», — сказал князь, указав рукой на черные палаты.
«Это невозможно».
Князь выбил трубку о каблук, выскреб остатки табака кончиком своего кинжала и спрятал ее обратно в кесет. Потом он выпрямился в своем седле, сжимая в левой руке рог. Его взгляд встретился с глазами хозяина.
«Ты абсолютно уверен в этом?» — спросил он.
Рот хозяина, крохотный и яркий, искривился, артикулируя так и непроизнесенные слова.
«Как скажешь», — согласился наконец он. «Пропустите меня».
Он спустился сквозь ряды воинов и остановился перед белой кобылой. Князь ударами колен развернул ее в направлении темных палат.
«Держать позицию», — приказал хозяин.
«То же самое», — сказал князь своим людям. Вдвоем они пересекли двор, и князь спешился перед палатами. «Ты должен мне тело», — вкрадчиво промолвил он.
«О чем это ты?» — сказал хозяин.
«Я князь Сиддхартха из Копила, бич демонов».
«Сиддхартху мы уже обслужили», — был ответ.
«Ты так считаешь», — сказал князь. «Обслужили, сделав по приказу Брахмы эпилептиком.
Однако это не так.
Человек, которого вы обработали сегодня, всего лишь невольный самозванец. Я настоящий Сиддхартха, о безымянный жрец. И я пришел потребовать свое тело, сильное, без изъяну, без скрытого порока. И ты послужишь мне в этом. Послужишь вольно или невольно, но послужишь».
«Ты так считаешь?»
«Я так считаю», — подтвердил князь.
«Вперед!»
— закричал хозяин и взмахнул своим посохом, целясь князю в голову.